«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI. Я Нателла Болтянская. Это программа «Именем Сталина». Я приветствую Владимира Николаевича Хаустова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Николаевич Хаустов, автор книги «Сталин. НКВД и репрессии 1937-1938 годов», написанной в соавторстве с Ленартом Самуэльсоном. И, собственно, тема-то достаточно важная. Самая первая программа в цикле передачи «Именем Сталина», гостем которой был Никита Петров, автор книги «Ежов. Сталинский питомец», говорил о том, что количественно репрессии 1937-1938 годов были самыми, так сказать, массовыми. Вопрос первый. Согласитесь ли вы с таким определением?
Да, абсолютно правильная мысль о том, что в 1937-1938 году это апогей.
Угу.
И с руки Роберта Конквиста этот период вошел в историю как большой террор.
Владимир Николаевич, вопрос такой. Вот, особенно в рамках концепции великого менеджера, то есть когда людей сажали для того, чтобы иметь бесплатную рабочую силу, это бесчеловечно, это страшно, но это, извините за цинизм, целесообразно. Когда людей убивают с точки зрения менеджмента, это, наверное, нецелесообразно. Ваш ответ на вопрос, для чего нужна была столь массовая акция, или как это называется?
Ну, тут целый фактор причины объяснить такое явление, как сталиномассовая репрессия, однозначно просто невозможно. Дело в том, что к 1937 году в стране сложилась такая ситуация, что у Сталина однозначно было мнение, что страна накануне войны.
Угу.
То есть фашизм в Германии, наступление Японии в Китае, и Сталин решает накануне
прорядить ряды возможных несогласных.
Совершенно верно. Пятая колонна. Вот угу. Это после Испании, он даже упоминает об этом на июньском совещании среди военных, о том, что нам не нужна пятая колонна.
А подтверждается ли в мысли того же Никиты Петрова, что не просто пятая колонна, а там же была некая выборы, и, так сказать, пораженные в правах должны были бы голосовать, и что одна из причин – это, так сказать, не дать им возможность отдать свой голос не так, как надо?
Нет, это одна из причин, но я ее не считаю существенной и главной. Это не главная причина.
Это Сталин не боялся. Это современно звучит, вы понимаете.
Сталин не боялся выборов. То есть страна
была... Все было зачищено.
Абсолютно верно. То есть выборы были предсказуемы. Да, были элементы, о которых боялись, о которых вы говорите. Но они не играли.
Что это за элементы, которых боялись?
Ну, во-первых, спецпереселенцы.
Вернувшиеся... Объясняйте.
Да, значит, в 30-й год страна пережила такое явление, как коллективизация.
Угу.
Миллионы людей были переселены, угу. лишены прав. По новой конституции они все имели право голосовать. И вот эти люди представляли для Сталина потенциальную опасность.
Угу.
Другие элементы, которые также были с точки зрения Сталина очень опасны. Представители бывших слоев царской России, такой термин даже существовал официально, бывшие люди.
Угу.
То есть
бывшие
эти
люди, хорошо.
Бывшие люди, совершенно верно.
Духовенство.
Духовенство.
У вас там какая-то такая жуткая история описана про тайный монастырь, который насаждал, который был разоблачен. Ну, понятно, что со всеми случилось.
Дело в том, что Сталин заинтересовался отношением к церкви. К нему поступило сообщение о том, что в Белоруссии сектанты и церковники проявляют активность. И он дал команду Ежову поприжать господ церковников.
Угу.
Это было определенным началом такой кампании против церкви. Такое было действительно. Но сказать, что церковники были главной, так сказать, мишенью
Сталина...
Нет,
не главной, конечно.
Абсолютно
Владимир
нет.
Николаевич, теперь о количестве. Сравнительно, если сопоставить с общим населением Советского Союза в 1937-1938 годы, какое количество репрессированных, и вообще давайте остановимся на термине репрессированных. Мы с вами говорим о людях, которые были уничтожены, или о людях, которые были лишены права на человеческую жизнь, права на работу по специальности, права на создание семьи и продолжение рода, ведь, извините, генофонд еще повыжгло прилично.
Вот на последней конференции Николай Верт выступил как раз с докладом по проблеме репрессированной. Он, правда, расширяет рамки репрессированных, включает туда всех, кто был принудительному труду, кто получил 2-3 года лагеря за то, что опоздали на работу, за то, что своровали булку хлеба и так далее. Но он выделяет понятие репрессированные по политическим мотивам.
А подождите, колоски, булки хлеба – это ведь не политические мотивы, это же...
Это тоже рассматривалось как хищение социалистической собственности или как воровство. С одной стороны, да, это насилие над человеком, но в рамках политических репрессий они не могут рассматриваться. Рассматриваются те, кто обвинялся в так называемых контрреволюционных преступлениях.
Понятно. То есть 58-я пресловутая.
58-я пресловутая.
Шпионская деятельность.
Шпионская деятельность или социальная база иностранных разведок.
Хорошо. Я возвращаюсь к первой части своего вопроса. Давайте попробуем сопоставить общее количество населения Советского Союза с количеством репрессированных, вот перечисленных
именно в 1937-1938 годах. Ну, это составляет где-то менее 1% населения.
Ну, менее 1% населения, это,
но
конечно,
это
в масштабе страны.
В масштабе страны это 1,5 миллиона арестованных и 682 тысячи расстрелянных.
682 тысячи
человек за 2 года.
Хорошо, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на конференции, которая проходила в прошлые выходные при участии издательства «Роспен» и фонда Бориса Николаевича Ельцина, в докладе Арсения Рогинского прозвучала такая мысль, что достаточно трудно сейчас считать количество, потому что многие из тех, кто вчера был палачами, на завтра становились жертвами. А можно ли говорить об их каком-то, извините, товарном количестве?
Если иметь в виду сотрудников НКВД?
Сотрудников НКВД, секретарей, которым ведь разнарядки были, что в такой-то области столько народу должно быть удалено из обращения, да? И эти разнарядки, извините, подписывали те же секретари горкомов и обкомов, правда?
Ну, в данном случае речь идет о 447-м приказе, так называемый кулацкий приказ. Да, действительно, это решение было принято на заседании Политбюро. Секретари обкомов вместе с начальниками НКВД подготовили списки для репрессирования. Списки отправлялись в Политбюро и утверждались. И 31 июля был издан этот приказ. Что нужно сказать? Большинство секретарей обкомов, крайкомов, которые были указаны в качестве членов тройки для репрессированных, большинство из них были расстреляны, как и начальники УНКВД.
Вот удивительная совершенно история. Евгений Семенович Гинзбург в «Крутом маршруте» описывает довольно, как мне кажется, страшный эпизод, когда один из тех следователей, который ее допрашивает, так называемый добрый майор Ельшин, который показывает ей фотографии детей, упоминает их, старается ее вернуть к этому домашнему миру. Вы только подпишите и поедете домой. И спустя какое-то время уже на Колыме в лагере, она работает на кухне, к ней подходит кто-то и говорит: «Слышь, сестренка, ты не из Казани? Там доходяга один, майор Ельшин, говорят, невредным был», да? То есть много их так прошли таким путем.
Если брать центр, то практически весь руководящий состав центра, вплоть до начальников отделений, были репрессированы, расстреляны.
А почему? Зачем? Чтобы следов не осталось?
В определенной степени вы правы, да. Дело в том, что Ежов на оперативных совещаниях рассказывал этим начальникам о том, что Сталин в курсе всего того, что творится, что он с ним советуется. Ежов советуется, что Сталин дает указания. То есть это были люди, которые слышали из уст наркома НКВД
ссылку на Сталина.
Ссылку на Сталина.
Таким образом, можно ли связывать их гибель с тем, что сам Ежов тоже в какой-то момент стал неугоден?
Безусловно. Безусловно, Ежов очень много знал. И, во-вторых, тут, конечно, опосредованно Ежов много знал. Самое главное, что на определенном этапе Сталин понял о том, что дальше продолжать политику массовых репрессий уже невозможно.
Почему? На каком этапе? С какого вдруг, так сказать?
Я лично для себя связываю эти события с сентябрем 1938 года. Это Мюнхенский сговор, когда Сталин почувствовал, что Советский Союз оказывается в полной изоляции. И продолжать политику преследования инонациональности уже становится просто вопиющим. Надо искать союзников.
Инонациональности, то есть...
Да, была целая серия репрессий, связанные, первые, что мы говорили с вами, это 447-й приказ, так называемые кулацкие элементы, и были ряд приказов по инонациональностям. Причем это все те национальности...
Там немцы, например, нет?
Немцы нет.
А кто?
К немцам относился Сталин достаточно аккуратно. Все-таки это было государство достаточно крепкое. Это не касается ни англичан, ни французов, а возьмем границу СССР. И вот они пошли. Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, наибольшее количество. И, спускаясь по южным границам, иранская операция, афганская операция, массовое переселение корейцев, 180 тысяч, и так называемая Харбинская операция, агентура японской якобы разведки. То есть все те люди, которые обслуживали КВЖД, Китайско-Восточная железная дорога, которая проходила через территорию Маньчжурии, были кратчайшим выходом на Дальний Восток, это около 50 тысяч человек, советских граждан. Это рабочие, это путейские инженеры, это учителя.
Ну, уже это просто, так вот, приговор, да?
Да, первоначально речь не шла о приговоре. Первоначально речь шла обратить внимание, кто среди них мог бы, который в 1937-м вылилось в так называемый Харбинский приказ.
А какое количество иностранных граждан было репрессировано за время сталинского правления? Ну, я должна сказать, что мы сейчас обсуждаем все-таки конкретный период,
да, 1937-1938
год. И конкретно к Сталину мы вернемся еще к этому вопросу. Я все-таки хочу вернуться конкретно к Сталину. Ежов на совещаниях с руководителями структур говорил о том, что Сталин в курсе, что Сталин, так сказать, Сталину он докладывает. Инициировано все-таки это было Сталиным? То есть ответственность на сегодняшний день?
Только Сталин, безусловно. И рядом с ним стоящие. Это, в первую очередь, Каганович. Это Молотов. Это отчасти Ворошилов, который наибольший период как-то колебался, за что и получил на февральско-мартовском пленуме о том, когда он заявил, что у меня в армии достаточно спокойно, всего 600-700 человек, примыкающих к оппозиционерам. Но тут же Молотов сказал, что мы еще проверим армию.
А вот мы еще проверим армию. Ведь когда началась Великая Отечественная война, многие из тех, кто уже находился в пыточных камерах, их отмывали и возвращали, потому что кадровый голод жесточайший.
Да.
То есть, скажем так, зачем квалифицированных специалистов брали, и было понятно, что грядет Вторая мировая война, ведь правда? Нельзя обвинить этих людей в том, что они идиоты, да?
Ну, мне кажется, Сталин был достаточно внушаемым человеком, и когда ему поступали...
Враг, то все остальное
верно,
уже не имеет
значения. Не имело
значения,
тем более Тухачевский был представлен как будущий Бонапарт, который сделает, и учитывая события в Европе, когда военные выступали в качестве силы, которые готовы свергнуть режим, то Сталин верил этим вещам и считал, что существует потенциально так называемый военно-фашистский заговор, хотя такового абсолютно не существовало.
Владимир Николаевич, еще такой вопрос. Вот если говорить, скажем так, о тенденциях, то, не беря официальные источники, на сегодняшний день в российском обществе бытуют, скажем так, две тенденции. Одна тенденция, что вся эта страница нашей истории была чудовищна, была ужасна, затронула огромное количество народу, и обязательно нужно ее, так сказать, раскрывать, дабы не было повторения. Вторая тенденция говорит о том, что не так много было репрессировано. И вообще, вот знаете, не так давно я была на конференции мемориала и видела там видео свидетелей, людей, которые сами, вот, например, женщина из семьи раскулаченных, которая рассказывает чудовищные вещи, а потом, вдруг задумавшись, говорит: но папа-то мой был виноват в том, что в колхоз не вступил. И дальше по тексту, понимаете? В связи с этим вопрос. Вот ощущение, что каждую ночь подъезжали черные воронки или эти машины с надписью «Хлеб», или что там на них еще писали, и обязательно в каждом доме грохотали сапоги по лестницам, приходили и забирали людей, которые потом исчезали навсегда. И это было неким таким аналогом массового ужаса. Ведь, исходя из цифры 1%, меньше 1%, это не так, да? Но, с другой стороны, а что считать массовыми репрессиями? Начиная с какого количества? Вот там 50 еще нет, а 51 уже да? Объясните с исторической точки зрения, как мерить?
С исторической точки зрения массовые репрессии, я понимаю, как массовые репрессии в отношении определенной категории лиц, которые были репрессированы без судебного разбирательства, без достаточных оснований для ареста, в порядке проведения какой-то политической кампании, объявленной высшим руководством страны. Вот Сталин объявил, что представители инонациональности, которые являются якобы потенциальными противниками СССР, являются в то же время и потенциальной базой иностранных разведок. В Вот польская операция и растает в самую главную операцию. Потому что на тот период он считал, что Польша – это главный противник, поскольку она явится союзником Германии в период нападения на СССР. На этом основании были репрессированы огромное количество лиц польской национальности в СССР. Поэтому тут подходить... А что грохотали сапоги, это из области уже, так сказать...
Лирики.
Ну, потому что огромное количество населения, те, кто жил в 50-е, 60-е, 70-е, люди, жившие в то время, говорят, вообще такого не было. Это все наветы на Сталина.
А Марина, преподаватель из Москвы, пишет, ну, это даже не вопрос, это мнение. Мама рассказывала, что в Ленинграде жил до войны ее двоюродный дядя, служивший в НКВД. Иногда приезжал в гости. Он ничего не рассказывал о своей работе, но довольно часто повторял одну фразу. «Если бы вы только знали, что мы делаем». Моя мама верила Сталину, но эту фразу она запомнила и пересказала. Считаете ли вы, что многие чекисты уже в 30-е годы понимали, что они творят что-то ужасное?
Я считаю, что действительно многие считали, что происходит что-то непонятное в стране. Ну вот, например, начальник НКВД с Украины приезжает в Новосибирск сниматься с учета, а секретарь парткома ему говорит, у нас происходит что-то страшное. Арестовывают весь партийный советский актив. Что творится? Я этого не понимаю. Но сказать о том, что было какое-то сопротивление, оно выражалось в том, что количество лиц, ушедших по болезни в органах НКВД в этот период увеличивается. Открытых протестов, конечно, не было. Это были люди военные, и они выполняли приказ и строго следовали. Другое дело, что были люди, которые, получив оперативный приказ, я хочу назвать прежде всего начальнику НКВД Калининской области, Домбровский.
Так.
Он, получив приказ 447-й, ничего не делал.
А как можно было? Он же приказ понимал, что если не он, то его.
А он не понимал, что его заместитель написал письмо Ежову о том, что Домбровский не действует абсолютно. Каждое утро приходит в кабинет, берет кипу газет, читает, пьет кофе и говорит, подождите, может быть, все успокоится еще. То есть человек понимал, что приказ поступил чудовищный. И считал, достаточно было письма его заместителя, как Домбровский был мгновенно арестован. И с другой стороны, был такой...
Судьба его, он был расстрелян?
Расстрелян, конечно. Да. И с другой стороны, начальнику НКВД Свердловской области Дмитриев. Тот дошел до того, что в период польской операции сказал всех людей, у которых фамилия заканчивается на «ски», арестовывать.
Понятно.
И вот в центре по этому поводу шутили. Черный юмор. Хорошо, что в этот момент к нему не приехал заместитель наркома Фриновский.
А, Владимир Николаевич, еще такой вопрос. Вот эти 684, вы назвали, тысячи? 682 тысячи расстрелянных,
да,
в общем числе репрессированных. Скажем так, чем они отличались от тех, кто не был расстрелян? Тенденцию можно отследить?
Да, абсолютно. То есть были так называемые уязвимые категории населения. Вот мы часто говорим, Сталин и его ближайшие соратники подписали списки на так называемых врагов народа. Это более чем 40 тысяч человек. Кто попадал в эти списки? Это прежде всего партийно-советская номенклатура. Ведь в тот период...
То есть, ребята, вы сделали свое дело, все, ваше место кормить червей, так?
Нет, не совсем так. Дело в том, что, как вы знаете, вот в этой книге с Ленартом Самуэльсоном мы постарались доказать, что Сталин не действовал как параноик, это был циничный прагматик. Что получалось? Первая пятилетка, вторая пятилетка, многие планы не выполняются.
А, кто-то виноват.
Конечно, кто-то должен был ответить за это. И вот посмотрите, наркомы позволяли себе свободомыслие, заявляли о том, что во многих провалах, которые происходят, виноваты не виноват Сталин. Что он, предположим, Бубнов, да, говорит о том, что народное просвещение не развивается потому, что ЦК не отпускает деньги на школьное образование, винят их. Наркома Каминского обвиняют в том, это нарком здравоохранения, что у него роженицы лежат в больницах, не в палатах, а
в коридорах,
что заболевание малярии после постройки огромных гидроэлектростанций, предположим, Днепрогэс, на Волге,
то есть
малярия.
Всегда находятся объективные причины, в том числе не экономических успехов, это очень важно, в которых можно обвинить вредителей.
Абсолютно
так?
Верно. То есть большинство представителей партийно-советской номенклатуры, те, кто был занят в хозяйственной деятельностью, у них конкретные основания для обвинения – это невыполнение планов.
Знаете, у меня к вам вопрос, может быть, даже не как к историку, а как к современнику. Ведь, согласитесь, это связочка, что во всех наших неуспехах виноваты, там, я не знаю, не отсутствие менеджмента, не какие-то объективные факторы, а всегда виноваты некие вредители, оно прижилось. На ваш взгляд, а что нужно для того, чтобы вот изжить? Что нужно искать причины, а не виноватых, в первую очередь.
Ну, здесь лежат более глубокие причины, они связаны не только с террором. То есть это были объективные законы развития советского общества в тот период. Вот Сергей Александрович Красильников, например, выступая на конференции, это замдиректора Института истории Новосибирского отделения Академии наук, он прямо сказал, что это был период развития советского государства, когда понятие социальной мобилизации было главным. Угу. Все проходит в виде кампаний. И человек, который выпадает из этой кампании, предположим, битва за урожай, посевная кампания, если кто-то проявляет себя не так, он уже попадает в сферу воздействия со стороны партийных органов и органов НКВД. И вот эта социальная мобилизационность экономики, она проявлялась во всем абсолютно.
Анатолий Николаевич, Владимир Николаевич, извините, по источникам, вот читаю записку от Анатолия, когда люди исчезали, то очень часто родственники получали информацию о том, что 10 лет без права переписки, да, уже форма такая. До какой степени сегодня можно, скажем так, говорить о том, кто из них был расстрелян, а кто из них, может быть, потерялся на вот этих вот лагерных пространствах?
Ну, дело в том, что учет, конечно, был. Списки репрессированных, списки расстрелянных. Угу. Это восстанавливается. А говорить конкретно, сказать, что на сегодняшний день выявлены все, кто был расстрелян, конечно, рано.
Ну да.
Конечно, рано.
Еще такой к вам вопрос. Помимо людей, которые подвергались такого рода воздействиям внутри Советского Союза, ведь 1937 год, похищение генерала Миллера, председателя Российского общевойскового союза, это, как бы сказать, опять же, тенденция или это случайные истории, когда люди, находящиеся за пределами Советского Союза, которые могут быть опасны, делаются попытки их уничтожить?
Ну, дело в том, что это вообще отношение Сталина к белой эмиграции, которая воплощалась и в деятельности НКВД. Ну, не секрет, что после окончания гражданской войны 1,5 миллиона человек эмигрировали из России. И вот РОВС, Русский общевоинский союз, это была самая мощная организация. То есть вооруженные силы около 100 тысяч человек. Угу. Казачество, участники различных армий, Колчака, Деникина. И, в общем-то, советские руководители опасались этой силы.
Угу.
В 1930 году для того, чтобы обезглавить движение, похищают Кутепова. Кстати, за похищение Миллера Ежов, ну, практически получил выговор. Потому что
назад... Плохо похитил?
Нет, похитил-то хорошо, но реакция международной общественности была такая, что это все повлияло на положение Советского Союза. И Ежов хотел представить это как очередной акт того, что...
Я напомню, что наш гость сегодня Владимир Николаевич Хаустов. Говорим мы о Сталине и репрессиях 1937-1938 года. Продолжим после небольшого перерыва.
Выхода нет.